«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Это программа «Только у нас». И сегодня мы обсуждаем очень важную для всей нашей экономики проблему – законопроект о бюджете на следующий год. У нас в гостях Оксана Генриховна Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый день.
Депутат Госдумы, доктор экономических наук и профессор Санкт-Петербургского экономического университета. Сегодня будем обсуждать эту такую достаточно важную тему. Оксана Генриховна, скажите, пожалуйста, вот как вообще выглядит бюджет? Ну, то есть вот для наших слушателей, чтобы они понимали, просто говорили, что это вот какая-то такая огромная пачка бумаги, которую приносят депутатам, и они ее просматривают.
Первое. Ну, во-первых, пачка бумаги действительно очень большая. Не вся бумага представляет ценность даже в этом бюджете. А такое большое количество бумаги связано еще с тем, что очень неудачная бюджетная классификация. Поэтому одна и та же цифра, ну, даже ее как бы, нет ее детализации, она просто повторяется 3-4 раза. И много разных приложений, поэтому, ну, вот, один и тот же бюджет, он вначале представлен, как он распределяется по ведомствам, потом как распределяется по функциям и разделам, потом как он распределяется по программам. И просто, поскольку плохо составлена бюджетная классификация с самого начала, то вот он еще излишнее количество бумаги, и при этом нет тех расшифровок, которые нужно. Поскольку классификация не очень удачная, то потом все равно правительство дает дополнительные расшифровки, чтобы вообще можно было понять, о чем идет речь.
Я пытался разобраться, честно, когда пытался найти какие-то цифры по нынешнему бюджету, ну, для различных целей требуется, тоже для освещение событий невозможно разобраться. Сколько там страниц?
Так, примерно, ну, там хотя сложно, бы. Там оценивают там, в несколько тысяч страниц, но еще раз, там некоторые приложения как бы смотрят только тогда, когда надо разобраться или посмотреть методику именно какого-то отдельного расчета. А иногда и все равно невозможно, и мы запрашиваем у Министерства финансов, чтобы они дали нам в той классификации, в той структуре, в которой нам понятно.
Голову сломать, наверное, можно. Ну, вот в любом случае, главный финансовый документ страны в первое чтение недавно прошло. Как происходили дебаты? Насколько, как вы оцениваете вообще законопроект?
Ну, в целом, все равно, вот я сделала альтернативный бюджет, это тот, который сделала группа депутатов, вышедшие из «Справедливой России», собственно говоря, мы и делали раньше все эти годы под моим руководством альтернативные бюджеты. И на самом деле в бюджете принципиально это концепция бюджета, основные характеристики бюджета, доходы, расходы, дефицит, какую концепцию заложила правительство в основу бюджета, то есть что оно считает? Будет экономический рост или будет спад? Если будет экономический рост, то чем он обеспечивается? Ну, какими факторами?
Будем расти,
ну, по мнению правительства, вдруг начнется слабый рост к концу 2016 года. Но при этом вы, наверное, будете очень смеяться, если узнаете, какие предположения заложены в этот экономический рост. Они считают, Министерство экономики, в официальном прогнозе, что рост начнется за счет роста потребительского спроса. И при этом сами же прогнозируют сокращение реальных доходов населения. Ну как можно увеличивать потребительский спрос, при том, который даст импульс экономическому росту, если сокращаете реальные доходы населения, а некоторые сокращаются по группам не только в реальном выражении, а у бюджетников фактически в номинальном выражении, то есть они просто будут получать меньше чем в предыдущий год. Откуда вообще рост начнется?
Да, за счет кредитования невозможно, потому что...
Да, за счет... Дальше они говорят, ну вот, Министерство экономики, а будут расти материальные запасы. Ну, вот я вам скажу, откуда это.
Значит, а что это значит, материальный запас?
Материальные запасы – это запасы сырья и материалов. То есть будут закупать, значит, запасы и как бы хранить их. Или запасы готовой продукции будут. Понятно. Вы будете производить, еще не успеете реализовать, будете хранить. Они здесь путают, вот не случайно ваш вопрос, индикатор, ну вот, и причину. Потому что обычно рост материальных запасов происходит тогда, когда страны выходят из кризиса. Это просто одно из проявлений. Вот. Потому что растут материальные запасы, которые готовятся для реализации.
Именно или, в более благоприятное
время. Да, или их закупают, чтобы производить. А закупают, чтобы производить, либо у них есть дешевый кредит, либо у них есть потребительский спрос, либо у них есть инвестиционный спрос. Просто так. Когда вообще у вас ничего нет, нет ни кредитов, ни инвестиций, ни потребительского спроса, поскольку реальные доходы населения не растут, просто так копить запасы, ну, вообще никто не будет, это абсолютный абсурд, и это, знаете, из басни «Мартышка и очки». Ну, вообще, да, вообще-то очки-то, в принципе, полезны, если они одеваются на правильное место. Вот, поэтому, наверное, материальные запасы, когда страна выходит из кризиса, ну, вот вообще они как бы индикаторы проявляются, но это нужно выходить из него, а не не просто их наращивать. Да.
У вас в одном из интервью была интересная фраза, вы так емко охарактеризовали вообще главную мысль бюджета, которая заключается в том, что авось само рассосется.
Вот именно так и есть, потому что ничего, вот я сказала, как они, из каких предположений их построен бюджет, но при этом ничего не сделано для того, чтобы вывести страну из кризиса.
То есть надеемся на нефть?
Надеемся, ну, на случайное стечение обстоятельств. Ну, вот мало ли что. Потому что действительно говорить, что нет, роста не будет в 2016 году, нельзя, потому что, ну, мало ли, как карта ляжет.
Да-да-да.
Может действительно случиться, что или цена на нефть вырастет, либо вдруг очередное, еще более существенная девальвация произойдет. И эта девальвация дает обычно все-таки повышение конкурентоспособности. Поэтому какое-то стечение случайных обстоятельств может быть. Но исходя из тех предположений, которые заложены в бюджете, никакого роста нет и быть не может.
Ну, в любом случае, о том, какие у нас прогнозы на следующий год, есть ли возможность какого-то альтернативного сценария, альтернативного планирования на следующий год, мы поговорим вот буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа «Только у нас» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Еще раз добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Обсуждаем бюджет страны на следующий год. В гостях депутат Госдумы, доктор экономических наук и профессор Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, еще раз добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, меня недавно поразила очень интересная новость о том, что одно из рейтинговых агентств понизило прогноз роста американской экономики. В общем, там было написано, что всего на 3,2% поднимется ВВП США вот по итогам этого года. Меня, конечно, очень это поразило, потому что наша-то экономика падает, и в следующем году не будет расти. И при размерах американской экономики это, конечно, феноменальный рост, а у нас вот, несмотря на весь потенциал, вот такой минус. С чем это связано и как из этого выходить?
Во-первых, растут не только Соединенные Штаты Америки, растет вся мировая экономика, и вообще мирового экономического кризиса, о котором все время говорят, нет. На самом деле все с точностью наоборот. Мировая экономика растет. В Америке очень хороший рост, практически второй год около 3%, и 2014-2015 – это очень хороший рост. Страны новой экономики – Китай, Индия – они продолжают расти хорошими темпами. И, в общем, Европа, Великобритания – рост, причем такой тоже больше 2%. Даже растут те страны, которые вроде нефтедобывающие, моноотраслевые.
Да.
Но там тоже рост и в Саудовской Аравии, и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Норвегии.
И в Норвегии, наверное, да.
Да, то есть нету никаких проблем. Проблемы вот у Италии.
Саудовская Аравия тоже растет.
Да, Саудовская Аравия растет очень хорошо. Высоким темпом. Но у меня еще нет данных по 2015 году. 2014 год рост более 3%.
Ну, может быть, не отработала еще тогда, все-таки нефть только в конце года упала.
Да, тем не менее. Вот, во всяком случае, все эти страны растут, хотя, может быть, испытывают определенные проблемы с...
С ведением доходов,
да, расходов. С рентабельностью своих нефтяных предприятий.
Где искать источники дохода? То есть у нас правительство почему-то сейчас ориентировано на то, чтобы все порезать, всем сократить и, в общем, ужаться до предела. Ну, то есть такое
Правительство идет по пути сокращения, прежде всего, доходов граждан, платежеспособного спроса населения, и не брезгуют дополнительным налогообложением. Потому что все-таки увеличился налоговый пресс, на предложено увеличить налог на малый бизнес,
да.
Различные платежи в виде вот, транспортного платежа за большегрузные автомобили, увеличение кадастровой стоимости, которая коснется и малого бизнеса, и граждан. То есть, в общем, оно...
Капитальный ремонт, опять же.
Взнос на капитальный ремонт, то есть квазиналоговые платежи.
Да.
То есть оно идет, с одной стороны, доходы снижает, а налоги повышает, что вредно исключительно. Некоторые предложения, ну вот, исходят от оппозиции, они просто, если правительство – это бюджет стагнации, то у некоторых предложений это просто штопор, потому что предлагают просто астрономическое повышение налогов. Это вообще в кризис невозможно и нельзя, потому что действительно будет штопор. Где брать деньги?
Да.
От налогов. Нельзя повышать налоги, только реструктуризировать. Наоборот, надо снижать. Денежные доходы граждан нельзя резать. Наоборот, нужно повышать, чтобы стимулировали потребительский спрос. Что мы предлагаем в альтернативном бюджете? Первое. Огромные остатки средств, которые были закачаны в банковскую систему.
А, да, говорили, что
огромные, более того, система настолько неповоротлива и ленива, что эти деньги даже до банков толком не дошли. Не говоря о том, что ничто из этих средств, они там уже фактически больше года, не было реально инвестировано.
Это вот тот триллион рублей, который мы выделяли, да?
Тот триллион, который был выделен в 2014 году, свидетельство счетной палаты, временно свободные средства 883 миллиарда.
С ума сойти.
То есть это практически остатки.
Это половина дефицита бюджета, вот насколько я помню.
Половина.
Может быть, треть,
ну,
то есть, да.
Ну да, очень много. Очень много. Далее. Те средства, которые якобы выделили из Фонда национального благосостояния, это тоже бюджетные средства, которые давали на докапитализацию банков и давали на самоокупаемые инфраструктурные проекты. То есть те деньги, которые должны были пойти так или иначе в инфраструктуру, в реальную экономику. Из них, ну, до реальной экономики вообще не дошло ничего. Около 50 миллиардов из 550, ну, то есть 1/10 часть, на нее были куплены только облигации. Ну, то есть в уставные фонды, считайте, железных дорог и Росавтодора. Все остальное – это просто чистые остатки.
Ну, и еще которые мертвым грузом лежат на счетах.
Они не мертвым грузом лежат. Если бы они лежали мертвым грузом. Это как раз вот когда все говорят, что если мы дадим деньги людям, то это будет инфляция. Но вот я открою небольшой секрет. Если дать деньги на счета, депозиты в банках, то это увеличение того же самого денежного агрегата. Абсолютно того же. Только если деньги, которые дали людям, они как бы запускают спрос и запускают экономику, они пойдут на масло, колбасу, там, одежду, еще что-то, то деньги, которые вот так вот лежат на депозитах в банках и не идут в реальную экономику, они могут идти на валютные спекуляции, на фондовые спекуляции, на формирование оттока, ну, то есть на все самое вредное. Поэтому их влияние на инфляцию и ее раскрутку или вообще на пресловутую волатильность, о которой вот все говорят, еще гораздо, значит, неустойчивее.
А, то есть они, может быть, не напрямую на инфляцию влияют, а именно вот таким косвенным путем.
Ну, естественно, напрямую никто как бы на цены. Естественно, на этот... косвенным путем, но денежные агрегаты они увеличивают.
Хорошо, вот, один из источников...
По которому меряется вот деньги в экономику, это не значит, что их, значит, печатают только, и это наличные денежные средства в обращении, это и остатки на банковских счетах.
То есть ваше предложение взять эти деньги и пустить на...
Именно эти деньги изъять. Остатки это вообще остатки средств. Это классическое тоже источник покрытия дефицита. Остатки средств прошлых лет... И их используют на покрытие дефицита
следующего.
И таких, просто даже не разбираясь детально, что осталось в уставных фондах госкорпораций и акционерных обществ, хотя там тоже большие остатки, то, что вот прямо сразу очевидно, это 1,5 триллиона рублей. То есть их можно... А что значит полтора триллиона? Это много. Расходы на образование... здравоохранение, вместе взятые, значит, культуру и еще ровно те средства, которые нам не хватает для полномасштабной индексации пенсий.
Да, там порядка триллиона как раз. И
нет, там даже... дополнительно для того, чтобы индексировать пенсии, вот проиндексировать пенсии, нужно и не мучить работающих пенсионеров, нужно где-то 430 рублей дополнительно. И вот эти 1,5 триллиона, я уже сказала, это у вас можете удвоить образование расходы, можно удвоить на здравоохранение расходы, полностью проиндексировать пенсии. Вот это, вот это вот такой масштаб этих средств. Поэтому вот эти остатки, безусловно, нужно изъять и направить на покрытие дефицита.
А как это повлияет? То есть это, получается, вот запустит тот самый платежеспособный спрос?
Это запустит платежеспособный спрос и даст возможность снизить налоги.
Да, а какие налоги надо снизить?
Надо снизить, поскольку уже, значит, снижать надо точечно. Снизить надо, ввести, восстановить инвестиционную льготу по налогу на прибыль.
То есть, если вкладывается предприниматель в какое-то предприятие?
Да, то есть, если он вкладывает, если он покупает, если он строит, если он покупает станок, это все относится на расходы, и с этих денег не платится налог на прибыль. Это очень важная вещь, особенно для небольших предприятий, вновь создаваемых предприятий, или у предприятий, которые на арендованном имуществе работают, на арендованном производственном комплексе, потому что, если они не работают на упрощенных режимах, потому что у крупника, ну вот у сверхкрупного, особенно те предприятия, которые были созданы в процессе приватизации, у них огромные фонды и огромная амортизация. И у них амортизация является основным источником инвестиций. А какая амортизация у вновь созданного предприятия, или которое функционирует 4-5 лет, и которое еще арендует производственные мощности в старой промзоне? У него нет источника. Поэтому это очень-очень важно, опять же, для растущей экономики.
О новых источниках роста, о других мы поговорим уже в следующей нашей части. Буквально через несколько минут вернемся к вам.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Радио «Комсомольская правда». Евгений Беляков меня зовут. Напротив меня Оксана Дмитриева, депутат Госдумы, доктор экономических наук и профессор. Мы обсуждаем тему бюджета на следующий год. Мы начали говорить об источниках роста. Какие еще возможности для того, чтобы снизить дефицит и в будущем, может быть,
увеличить доходную часть? В данном бюджете это остатки. Требуется снижение налогов. Особенно вот малый бизнес, инновационный бизнес и инвестиционная льгота по налогу на прибыль. Вот это надо обязательно
делать. А малый бизнес как снизить? То есть какие-то
дело
конкретные
в том,
налоги?
Что просто нулевая ставка по специальным налоговым режимам и по налогу на прибыль в первые 4 года. Потом расширение возможности перехода на упрощенные режимы и применение вообще освобождения от налогов ряд предприятий, даже те, кто работает по упрощенным режимам. И в любом случае их не повышение.
Это же, получается, будет недостаток, минус вот именно в текущем бюджете, да?
Значит, это минус будет в основном у субъектов федерации в альтернативном бюджете. Мы как раз из вот этих мобилизаций остатков и предлагаем компенсировать выпадающие доходы.
В будущем какой это даст эффект?
В будущем экономический рост.
То есть налогооблагаемая база
увеличивается. Конечно, она потом расширится в будущем просто за счет расширения налогооблагаемой базы и за счет экономического роста. Теперь много говорят о прогрессивном подоходном налоге. Его, в принципе, вводить можно даже в кризис, только по очень верхним сегментам, так чтобы это ни в коем случае не затрагивало средний класс. Но при этом вряд ли можно от него ожидать большой объем поступлений, потому что одновременно, когда увеличивается ставка для верхних доходных групп...
Ну, верхних надо... это вот, например... То есть...
Ну, я считаю, что свыше 3 миллионов в год.
То есть 250 тысяч рублей в месяц, больше,
да,
то...
Да, вот 250-300, начинать с этого сегмента. Но при этом у нас практически нет доходов, которые... не облагаются. У нас не облагаются только то, что называется, вычеты на детей. А так у нас, если у человека нет несовершеннолетних детей, то и сколько бы мало он ни получал, он с каждой своей рубля платит налог. Это очень неправильно, такого нигде нет. И раньше у нас был необлагаемый минимум. Он составлял 400 рублей. А теперь его... нет. Поэтому мы полагаем, что если вводить прогрессивную шкалу, то одновременно обязательно нужно увеличивать существенно необлагаемый минимум.
А сколько это тоже может быть в цифрах? То есть минимальная зарплата?
Мы обсчитывали несколько меньше, когда вот мой закон вносили по прогрессивной шкале, там было 4000. Необлагаемый минимум.
То есть это минимальная зарплата, по сути, даже
это
меньше.
Это меньше,
получается,
чем минимальная зарплата. Этот вариант мы обсчитывали.
Не будет ли так, что предприниматели начнут уходить? То есть они сейчас уходят налогов, что дают минималку, например, а дальше платят в серую, а так сейчас они совсем будут. Даже с этого минимума не будут платить, потому
нет,
что...
Нет, наоборот, будет... как раз у них появится возможность расширения налогов, потому что если они... То есть у них... им не выгодно платить сверхбольшие будет зарплаты, но они и не платят. Если говорить о малом бизнесе, они даже не понимают, допустим, по взносам социального страхования, там до... будем считать, до 60 тысяч в год заработная плата, в месяц, до 60 тысяч в месяц заработная плата, ставка 30% во все внебюджетные фонды, а свыше 15%, я не буду детали, там пенсионные и медстрах. Так большинство, когда я встречаюсь с малым бизнесом, они даже не знают о том, что по большим зарплатам соцстрах меньше, потому что у них нет такой зарплаты. Они даже об этом не знают. Поэтому это тоже, кстати говоря, тоже, если говорить о приоритетах, то, скорее всего, нужно делать вот плоскую шкалу по социальным взносам, и это действительно может дать эффект. Вот. Но, тем не менее, все равно, все, что я сказала, это говорит только об одном. То, что мы увеличиваем на, ну, допустим, подоходный налог, если будет принята прогрессивная шкала, или если будут увеличены социальные взносы с высоких зарплат, это просто возможность для снижения налогов. В другом направлении, потому что совокупный налоговый пресс в кризис увеличивать нельзя. Поэтому мы можем только, сделать реструктуризацию.
Перераспределить.
Да, одним сократить, прежде всего, налоги, которые идут в реаль... Ну, те, что платит реальный сектор, те налоги, которые связаны с созданием рабочих мест. И можем очень точечно увеличивать находы на сверхбогатые сектора, ну или не сектора даже, доходные слои населения, вот по какому-то такому, у которых очень узкое потребление.
А сколько процентов? То есть 13% у нас сейчас плоская шкала, а если прогрессивный налог вот для этой верхней части, нет, то есть 15-17%?
Там тоже она должна быть, если вводить, она должна быть очень крутая.
А, крутая.
Да, крутая. То есть, опять же, в нашем варианте было свыше 30 миллионов, то есть выше миллиона долларов. Сейчас, может быть, ее можно и проиндексировать. 50%.
Депардье от нас уедет тогда.
Переживем.
Что же делать?
Переживем.
Тут мы могли их привлекать. Ну, в любом случае...
То есть она начинаться должна, значит, вверху, то есть, может быть, и быть уже...
Думаете, будут платить? То есть, ну, 50%. Просто, вот, например, допустим, если я буду зарабатывать $1 миллион, мне будет жалко отдавать 500 тысяч государству. За
Но
что?
Если вы не будете зарабатывать $1 миллион, то ничего, и будете зарабатывать, то есть начислять себе меньше и получать меньше, то проблем с этим не будет ни у кого. Потому что у нас очень... нерациональное распределение фонда заработной платы. Вот вы знаете, я недавно посмотрела «Газпром», просто отчет. Я смотрю отчеты.
Да.
Открытые отчеты открытых акционерных обществ. Даже по «Газпрому», по головной компании, фонд заработной платы 34 миллиарда рублей по 2014 году. Вознаграждение только членам совета директоров и членам правления, тем, кто не является госслужащими, 3 миллиарда. То есть там, ну, какая-то численность, там десятки тысяч людей, а несколько человек получают 10% от того, что получают все остальные.
Ну, да, конечно.
То есть это вот даже открытое говорит о... Поэтому если они заплатят вот с этих 3 миллиардов подоходный налог в 1,5 миллиарда, не будет ничего плохого.
Да, и уходить крупные компании, конечно, не будут от
Нет, не
от
то, что они не могут уйти.
Да.
То есть это не госкомпания, «Газпром», она не может уйти, потому что мы все, не то что налоговая служба, а мы все только что прочли... не только что открываешь интернет, смотришь отчет по годовой, и все это, зарплата членам правления, членам совета директоров, она должна быть объявлена.
Понятно. У нас осталось меньше минуты. Сможете дать какой-то антикризисный совет нашим слушателям?
Первое. Нужно четко помнить, что сейчас кризис. В кризис самая страшная потеря рабочего места. Поэтому в условиях кризиса надо держаться за рабочее место и, в общем, соглашаться даже, может быть, на снижение зарплаты, но только не терять рабочее место. Это первое. Второе. При таких скачках цены на нефть и валюты не брать валютных кредитов, не брать кредитов в валюте. В чем хранить?
Да.
Ну, уже перекладывать поздно.
В то доллары, есть, да,
в
евро.
В чем они, сбережения есть, в том их и оставлять. Если есть потребности, если было желание что-либо приобрести, то, допустим, сейчас приобретение недвижимости, если средства соответствующие накоплены, оно выгодно, потому что в рублях. Потому что рублевые цены еще не, как бы, не подтянулись за девальвацией, поэтому их, ну вот вообще все активы покупать сейчас, особенно есть долларовые сбережения, если были намерения это сделать, не для того, чтобы спасти деньги, а если были намерения это сделать, то сейчас выгодный момент.
Ясно. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что более-менее оптимистичные сценарии сбудутся. Депутаты и ваши коллеги из других партий прислушиваются к вашему альтернативному мнению. Возможно, примут какие-то поправки в наш бюджет на следующий год. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, надеюсь, этот эфир был вам чем-то полезен. В гостях у нас была Оксана Дмитриева, депутат Госдумы, доктор экономических наук. До новых встреч в эфире. Спасибо.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».